Таежный тупик. Таежный тупик не нуждается в пояснении. Редко не читающие газеты людей не знают, что речь идет о семье Лыковых. Впервые о таежной находке геологами «Комсомольская правда» рассказала в 1982 году. Интерес к маленькой документальной повести был огромным, так как речь шла о семье более 30 лет, проживающей в изоляции от людей. И не где-то на юге, а в Сибири, в тайге. Все было интересно. Обстоятельства привели к исключительной Рабинадзанаде, трудолюбию, сплоченности людей в борьбе за существование. Читательский интерес к публикациям совпадал и с моим интересом проследить за судьбой двух оставшихся от семьи Агафьи и Карпа Осиповича. Судьба их пусть краешком вошла в соприкосновение с тем, что они называют мирской жизнью. Каким будет этот процесс, к чему приведет? 7 лет подряд, то зимой, то летом, то осенью, я старался бывать у Лыковых. И всегда в житье и судьбе их обнаружилось что-нибудь новое, любопытное. Кое в чем Лыковым надо было и помогать. Я это делал с радостью, опираясь на участие своих друзей в Таштыпе и Абакане. Отчет о каждой поездке публиковался в «Комсомольской правде». То, что здесь вы прочтете, газетные очерки, собранные в книжку и снабженные фотоснимками, число которых в газете было, естественно, ограниченным. Еще хотел бы сказать спасибо людям, чья помощь Лыковым была у меня на глазах, кто помогал и мне добираться к избушке на Бакане. Имена их в повести вы найдете. От семьи Лыковых осталась теперь только младшая дочь Агафья. Иногда она радует письмецом, листками с печатными, в кавычках, старославянскими буквами. У нас уговор. Случилось что-нибудь важное в жизни, обязательно написать. В прошлом году Агафья сообщила о странном волке, приискавшем место для жизни возле избы. И последняя новость. Соседи-геологи свои работы сворачивают. Впрочем, обо всем этом вам предстоит прочитать. Рассказ Николая Устиновича. В феврале мне позвонил, возвращаясь с юга в Сибирь, красноярский краевед Николай Устинович Журавлев. Он спросил, не заинтересует ли газету одна исключительная человеческая история. Через час я уже был в центре Москвы, в гостинице, и внимательно слушал сибирского гостя. Суть истории была в том, что в горной Хакасии, в глухом, малодоступном районе западного Саяна, обнаружены люди, более 40 лет совершенно оторванные от мира. Небольшая семья. В ней выросли 2 детей, с рождения не видавшие никого, кроме родителей, и имеющие представление о человеческом мире только по их рассказам. Я сразу спросил, знает ли это Николай Устинович по разговорам или видел отшельников сам? Краевед сказал, что сначала прочел о случайной находке геологов в одной служебной бумаге, а летом сумел добраться в далекий таежный угол. Был у них в хижине, говорил, как вот сейчас с вами. Ощущение? До петровские времена, вперемешку с каменным веком. Огонь добывает кресалом, лучина, летом босые, зимой обувка из бересты, жили без соли, не знают хлеба, язык не утратили, но младших в семье понимаешь с трудом. Контакт имею сейчас с геологической группой и, кажется, рады хотя бы коротким встречам с людьми, но по-прежнему держатся настороженно, в быту и укладе жизни мало что изменили. Причина отшельничества – религиозное сектантство, корнями уходящее в допетровские времена. При слове «никон» плюются и осеняют себя двуперстием, а Петре I говорят как о личном враге. События жизни недавней были им неизвестны – электричество, радио, спутники, за гранью их понимания. Обнаружили Робинзонов – летом 1978 года воздушной геологической съемкой в самом верховье реки Абакан были открыты железорудные залежи. Для их разведки готовились высадить группу геологов и с воздуха подбирали место посадки. Работа была кропотливой. Летчики много раз пролетали над глубоким каньоном, прикидывая, какая из галечных кос годится для приземления. В один из заходов на склоне горы пилоты увидели что-то явно походившее на огород. Решили сначала, что показалось. Какой огород, если район известен как нежилой? Белое пятно в полном смысле до ближайшего населенного пункта вниз по реке 250 километров, и все-таки огород. Поперек склона темнели линейки борозд, скорее всего, картошка. Да и прогалина в темном массиве лиственниц и кедровника не могла сама по себе появиться. Вырубка и давнишняя. Снизившись, сколько было возможно, над вершинами гор, летчики разглядели у огорода что-то похожее на жилье. Еще один круг заложили. Жилье. Вот и тропка к ручью. И сушатся плахи расколотых бревен. Людей, однако, не было видно. Загадка. На карте пилота в таких безлюдных местах любая жилая точка, даже пустующая летом зимовье охотника, обязательно помечается. А тут огород. Поставили летчики крестик на карте и, продолжая поиск площадки для приземления, нашли ее наконец у реки, в 15 километрах от загадочного местечка. Когда сообщили геологам о результатах разведки, особо обратили внимание на загадочную находку. Геологов, приступивших к работе у Волковской грудной залежи, было четверо. Трое мужчин и одна женщина, Галина Письменская, руководившая группой. Оставшись с тайгой наедине, они уже ни на минуту не упускали из виду, что где-то рядом таинственный огород. В тайге безопаснее встретить зверя, чем незнакомого человека. И чтобы не теряться в догадках, геологи решили без промедления прояснить обстановку. И тут уместнее всего привести запись рассказа самой Галины Письменской. Выбрав погожий день, мы положили в рюкзак гостинцы возможным друзьям. Однако на всякий случай я проверила пистолет, висевший у меня на боку. Обозначенное летчиками место лежало на километровой примерно отметке вверх по склону горы. Поднимаясь, мы вышли вдруг на тропу. Вид ее, даже глазу неопытному, мог бы сказать, тропою пользуются уже много лет, и чьи-то ноги ступали по ней совсем недавно. В одном месте стоял у тропы прислоненный к дереву пасашок. Потом мы увидели два лабаза. В этих, стоявших на высоких столбах постройках, обнаружили берестяные короба с нарезанной ломтиками сухой картошкой. Эта находка почему-то нас успокоила, и мы уже уверенно пошли по тропе. Следы присутствия тут людей попадались теперь все время. Брошенный, покоробленный тесок, бревно, мазком лежавшее над ручьем, следы костра. И вот жилище возле ручья. Почерневшая от времени и дождей хижина со всех сторон была обставлена каким-то таежным хламом. Корьем, жердями, тесинами. Если бы не окошко размером с карман моего рюкзака, трудно было бы поверить, что тут обитают люди. Но они, несомненно, тут обитали. Рядом с хижиной зеленел ухоженный огород с картошкой, луком и репой. У края лежала мотыга с прилипшей свежей землей. Наш приход был, как видно, замечен. Скрипнула низкая дверь, и на свет Божий, как в сказке, появилась фигура древнего старика. Босой. На теле латанная-перелатанная рубаха из мешковины. Из нее портки и тоже в заплатах. Нечесанная борода. Всклокоченные волосы на голове. Испуганный, очень внимательный взгляд. И нерешительность. Переминаясь с ноги на ногу, как будто земля сделалась вдруг горячей, старик молча глядел на нас. Мы тоже молчали. Так продолжалось с минуту. Надо было что-нибудь говорить. Я сказала: «Здравствуйте, дедушка. Мы к вам в гости». Старик ответил не тотчас. Потоптался, оглянулся, потрогал рукой ремешок на стене. И, наконец, мы услышали тихий, нерешительный голос. Ну, проходите, коль пришли. Старик открыл дверь, и мы оказались в затхлых липких потемках. Опять возникло тягостное молчание, которое вдруг прорвалось всхлипыванием, причитаниями. И только тут мы увидели силуэты двух женщин. Одна билась в истерике и молилась. «Это нам за грехи, за грехи!» Другая, держась за столб, подпиравший провисшую матицу, медленно оседала на пол. Свет оконца упал на ее расширенные, смертельно испуганные глаза, и мы поняли. Надо скорее выйти наружу. Старик вышел за нами следом и тоже немало смущен и сказал, что это две его дочери. Давая новым своим знакомым прийти в себя, мы разложили в сторонке костер и достали кое-что из еды. Через полчаса примерно из-под навеса избенки к костру приблизились три фигуры – дед и две его дочери. Следов истерики уже не было, испуг и открытое любопытство на лицах. От угощения консервами, чаем и хлебом подошедшие решительно отказались. Нам это не можно. На каменный очаг возле хижины они поставили чугун с вымытой в ручье картошкой, накрыли посуду каменной плиткой и стали ждать. На вопрос, ели они когда-нибудь хлеб, старик сказал, я-то едал, а они нет, даже не видели. А дед и дочери были так же, как и старик, домотканную конопляную мешковину. Мешковатым был и покров всей одежды, дырки для головы, поясная веревочка и все сплошные заплаты. Разговор поначалу не клеился, и не только из-за смущения. Речь дочерей мы с трудом понимали. В ней было много старинных слов, значение которых надо было угадывать. Манера говорить тоже была очень своеобразной. Глуховатый речитатив с произношением в нос. Когда сестры говорили между собой, звуки их голоса напоминали замедленное, приглушенное воркование. К вечеру знакомство продвинулось достаточно далеко, и мы уже знали. Старика зовут Карп Осипович, а дочерей – Наталья и Агафья. Фамилия – Лыковы. Младшая Агафья во время беседы вдруг с явной гордостью заявила, что умеет читать. Спросив разрешения у отца, Агафья шмыгнула в жилище и вернулась с тяжелой закопченной книгой. Раскрыв ее на коленях, она нараспев, так же, как говорила, прочла молитву. Потом, желая показать, что Наталья тоже может прочесть, положила книгу ей на колени. И все значительно после этого помолчали. Чувствовалось, умение читать высоко у этих людей ценилось и было предметом, возможно, самой большой их гордости. «А ты умеешь читать?» – спросила меня Агафья. Все трое с любопытством ждали, что я отвечу. Я сказала, что умею читать и писать. Это нам показалось, несколько разочаровало старика и сестер, считавших, как видно, умение читать и писать исключительным даром. Но умение есть умение, и меня принимали теперь как равную. Дед посчитал, однако, нужным тут же спросить, девка ли я. По голосу и в остальном вроде девка, а вот одежда. Это позабавило и меня, и троих моих спутников, объяснивших Карпу Осиповичу, что я умею не только писать, читать, но и являюсь в группе начальником. «Неисповедимы твои дела, Господи!» — сказал старик, перекрестившись, и дочери тоже начали молиться. Молитвы собеседники наши прерывали долго тянувшийся разговор. Вопросов с обеих сторон было много, и пришло время задать главный для нас вопрос. Каким образом эти люди оказались так далеко от людей? Не теряя осторожности в разговоре, старик сказал, что ушли они с женой от людей по Божьему повелению. Нам не можно жить с миром. Принесенные нами подарки – клок полотна, нитки, иголки, крючки рыболовные – тут были приняты с благодарностью. Матери и сестры, переглядываясь, гладили руками, рассматривали на свет. На этом первая встреча окончилась. Расставание было почти уже дружеским. И мы почувствовали, в лесной избушке нас будут теперь уже ждать. Можно понять любопытство четырех молодых людей, нежданно-негаданно повстречавших осколок почти ископаемой жизни. В каждый погожий свободный день Они спешили к таежному тайнику. Казалось, мы все уже знаем о судьбе таежных затворников, вызывавших одновременно любопытство, удивление и жалость, как вдруг обнаружилось, мы знакомы еще не со всеми в семье. Четвертый или пятый приход геологи не застали в избушке хозяина. Сестры на их расспросы отвечали уклончиво. «Скоро придет». Старик пришел, но не один. Он появился на тропке в сопровождении двух мужчин, в руках пасашки. Одежда все та же, латаная мешковина. Босые, бородатые. Не молодые уже, хотя о возрасте трудно было судить. Смотрели оба с любопытством и настороженно. Несомненно, от старика они уже знали о визитах людей к тайнику. Они были уже подготовлены к встрече. И все же один не сдержался при виде той, что больше всего возбуждало у них любопытство. Шедший первым обернулся к другому с возгласом. «Дмитрий, девка! Девка стоит!» Старик спутников урезонил и представил, как своих сыновей. «Это старший Савин, а это Дмитрий, родился тут». При этом представлении братья стояли, потупившись, опираясь на пасашки. Оказалось, жили они в семье по какой-то причине отдельно. В 6 километрах вблизи реки стояла их хижина с огородом и погребом. Это был мужской филиал поселения. Обе таежные хижины соединяла тропа, по которой туда и сюда ходили почти ежедневно. Стали ходить по тропе и геологи. Галина Письменская говорит, дружелюбие было искренним, обоюдным. И все же мы не питали надежды, что отшельники согласятся посетить наш базовый лагерь, расположенный в 15 километрах вниз по реке. Уж больно часто мы слышали фразу «нам это не можно». И каково же было удивление наше, когда у палаток появился однажды целый отряд. Во главе сам старик и за ним детвора – Дмитрий, Наталья, Агафья, Савин. Старик в высокой шапке из камуса кабарги, сыновья в клубоках, сшитых из мешковины. Одеты все пятеро в мешковину, босые, в руках пасашки, за плечами на лямках мешки с картошкой и кедровыми орехами, принесенными нам в гостинцы. Разговор был общим и оживленным. «А если опять врозь? Нам вашу еду не можно!» Сели поодаль под кедром, развязали мешки, жуют картофельный хлеб. По виду более черный, чем земля у Абакана. Запивают водой из туйсков. Потом погрызли орехов и за молитву. В отведенной для них палатке гости долго пробовали, мяли ладонями раскладушки. Дмитрий, не раздеваясь, лег на постель. Савин не решился. Сел рядом с кроватью и так, сидя, спал. Я позже узнала, он в хижине приспособился, сидя спать. Эдак Богу угодней. Практичный глава семейства долго мял в руках край палатки, пробовал растягивать полотно и цокал языком. Ох, крепка, хороша! На портки бы из носа не будет. В сентябре, когда на гольцах лежал уже снег, пришла пора геологам улетать. Сходили они к таежным избушкам проститься. «А что, если с нами?» полушутливо сказала девка-начальник. «Поселитесь, где захотите. Избу поможем поставить, огород заведете». «Нет, нам не можно», — замахали руками все пятеро. «Нам не можно», — твердо сказал старик. Вертолет, улетая, сделал 2 круга над горой с огородом. У вороха, выкопанной картошки, подняв голову кверху, стояли 5 босоногих людей. Они не махали руками, не шевелились. Только кто-то один из 5 упал на колени, молился. В миру рассказ геологов о находке в тайге, понятное дело, вызвал множество толков, пересудов, предположений. Что за люди? Старожилы реки Абакан уверенно говорили, это киржаки-староверы, такое бывало и раньше. Но появился слух, что в тайгу в 20-х годах удалился поручик-белогвардеец, убивший будто бы старшего брата и скрывшийся вместе с его женой. Говорили и о 30-х годах. Было тут всякое. Николай Устинович Журавлев отчасти по службе, отчасти по краеведческой страсти ко всему необычному, решил добраться в таежный угол. И это ему удалось. С проводником-охотником и сержантом милиции из райцентра Таштып он добрался к таежному огороду и застал там картину, уже описанную. Пятеро людей по-прежнему жили в двух хижинах, убежденные, что так и следует жить истинным христианам. Пришедших встретили настороженно. Все же удалось выяснить, это семья староверов. В тайгу семья удалилась в 30-х годах. Старику Лыкову Карпу Осиповичу было 83 года, старшему сыну Савину 56, Наталье 46, Дмитрию 40, младшей Агафье шел 39-й. Житье и быт убоги до крайности. Молитвы, чтение богослужебных книг и подлинная борьба за существование в условиях почти первобытных. Вопросов пришедшим не задавали. Рассказ о нынешней жизни и о важнейших событиях в ней слушали, как марсиане. Николай Устинович был у Лыковых менее суток. Узнал, геологи теперь уже из расширенной партии бывают на огороде сравнительно часто. Одни из понятного любопытства, другие – помочь старикам строить новую избу, копать картошку. Лыковы тоже изредка ходят в поселок. Идут, как и прежде, босые, но в одежде появилось кое-что из дареного. Деду пришлась по душе войлочная шляпа с небольшими полями. Дочери носят темного цвета платки. Савин и Дмитрий сменили портки домотканные, нашитые из палаточной ткани. Рассказ Николая Устиновича был интересным, но вызвал много вопросов, на которые полных ответов у рассказчика не было. Не вполне ясен был путь семьи Лыковых в крайнюю точку удаления от людей. Интересно было на примере конкретных жизней увидеть следы раскола, о котором так много было в свое время написано. Но более важным для меня, чем вопрос о религии, был вопрос: а как жили? Как могли люди выжить не в тропиках возле бананов, а в сибирской тайге со снегами по пояс и с морозами за 30? Еда, одежда, бытовой инвентарь, огонь, свет в жилище, поддержание огорода, борьба с болезнями, счет времени, как все это осуществлялось и добывалось, каких усилий и умений требовало, не тянуло ли к людям? И каким представляется окружающий мир младшим Лыковым, для которых родительным домом была тайга? В каких отношениях они были с отцом и матерью между собой? Что знали они о тайге и о ее обитателях? Как представляют себе «мирскую» в кавычках жизнь? Они ведь знали, где-то есть эта жизнь. Они могли знать о ней хотя бы по пролетающим самолетам. Немаловажная вещь. Существуют вопросы пола, инстинкт продолжения жизни. Как мать с отцом, знавшие, что такое любовь, могли лишить детей своих этой радости, дарованной жизнью всему сущему в ней? Наконец, встреча с людьми. Для младших в семье она, несомненно, была потрясением. Что принесла она Лыковым? Радость или, может быть, сожаление, что тайна их жизни открыта? Было много других волнующих, непонятных черт затерянной жизни. Сидя в московской гостинице, мы с Николаем Устиновичем выписали на листок целый столбец вопросов и решили, как только наступит лето и затерянный край станет доступным для экспедиции, мы посетим Лыковых. Тот край. Сейчас, когда я сижу над бумагами в подмосковном жилье с электричеством, телефоном, с телевизором, на экране которого плавают в невесомости и, улыбаясь, посылают на землю приветы четверо мужчин и одна женщина, все, что я видел в июле, представляется нереальным. Так вспоминаешь обычно явственный длинный сон. Но все это было. Вот четыре блокнота с дождевыми потеками, кедровой хвоей и размятыми меж страниц комарами. Вот карта с маршрутом. Вот, наконец, разрезанная, разложенная по конвертам пленка с ее цветной, недоступной для памяти убедительностью, воскрешающая все подробности путешествия. Окиньте на край взглядом середину Сибири. Пространство, лежащая у реки Енисей. Этот край, именуемый Красноярским, имеет много природных зон. На юге, где в Енисей вливается Абакан, не хуже, чем в астраханских степях, вызревают арбузы, дыни, томаты. Сибирская Италия, говорят иногда об этих местах. На севере, где Енисей превращается уже в море, олени добывают под снегом скудную пищу, и люди живут исключительно тем, что может дать разведение оленей. Тысячи километров с юга на север – степь, лесостепь, широченный пояс тайги, лесотундра, полярная зона. Мы много пишем об освоении этого края, и он освоен уже изрядно. Но мудрено ли, что есть тут еще и медвежьи углы, и белые пятна, места неизбежные и нехоженные? Место нашего интереса лежит на юге Сибири, в Хакасии, где горный Алтай встречает хребты Саяна. Отыщите начальный хвостик реки Абакан, поставьте на правом его берегу отметку на память. Это и есть место, куда мы стремились и откуда с трудом потом выбирались. В свои молодые годы земле угодно было так смешать, перепутать горные кряжи, что место сделалось исключительно недоступным. Тут нет никакой проезжей дороги и даже сносной тропы. Едва приметный, скрытый тайгой след пригоден для сообщения людей. Людей сильных, выносливых, и то с некоторым риском. Для проникновения сюда надо преодолеть несколько барьеров, каждый из которых по мере продвижения вглубь становится все выше и круче. В Сибири реки всегда служили самым надежным путем для людей. Но Абакан, рождаемый в этих краях, так норовист и так опасен, что лишь 2-3 сорвиголовы, старожилы охотники на лодках, длинных как щуки, поднимаются вверх по реке близко к истоку. И река совершенно безлюдна. Первый из населенных пунктов – село-городок Абаза – лежит от поставленной нами точки в 250 километрах. Забегу вперед, расскажу. Возвращаясь из таежного огорода, мы попали в полосу непогоды и надолго засели в поселке геологов в ожидании вертолета. Все, чем можно было заняться в дождь при безделье, было испытано. 4 раза парились в бане, несколько раз ходили в тайгу к бурильным станам, собирали чернику, снимали бурундуков, ловили хариусов, стреляли из пистолета в консервную банку, рассказывали все байки. И когда стало уже не в мочь, заикнулись о лодке, на приколе стоявшей в заводе Абакана. «Лодка?» – сказал геолог, начальник разведки. «А если кончится путешествие траурной рамкой и надписью «Группа товарищей»?» «Вам-то что, а меня к прокурору потянут?» Мы с Николаем Устиновичем смущенно ретировались. Но на 10-й, кажется, очень дождливый день, слово «лодка» потихоньку всплыло. «Ладно», — сказал начальник, — «рискнем». «Но я поплыву вместе с вами». И мы поплыли, 6 человек и 300 килограммов груза. Фотографический сундучок, бочка с бензином, мотор запасной, шестый топор, спасательные пояса, плащи, ведро соленого хариуса, хлеб, сахар, чай. Все вместила видавшая виды абазинская лодка. На корме у мотора сел Васька Денисов, бурильщик, ловкий, бывалый парень, но пока еще лишь кандидат в то считанное число молодцов, уверенно проходящих весь Абакан. У страха глаза большие, и, возможно, опасность была не так велика, как кажется новичкам. Но ей-ей, небо не раз виделось нам с овчинку в прямом и образном смысле. В тесном таежном каньоне Абакан несется, дробясь на протоки, создавая завалы из смытых деревьев, вскипая на каменных эшеверах. Наша лодка для этой реки была деревянной игрушкой, которую можно было швырять на скалы, опрокинуть на быстрине, затянуть под завалы из бревен. Вода в реке не текла, летела. Временами падение потока было настолько крутым, что казалось, лодка несется вниз по пенному эскалатору. В такие минуты мы все молчали, вспоминая родных и близких. Но хвала кормчему, ничего не случилось. Васька нигде не дал маху, знал, в какой из протоков и в какую секунду свернуть, где скорость держать на пределе, где сбавить, где вовсе идти на шестах. Знал примерно скрытые под водой валуны, на которых летели щепы от многих лодок. Как транспортный путь, верховье реки Абакан опасно и ненадежно. Но кто однажды этой дорогой в верховьях прошел, тот будет иметь особую точку отсчета в понимании дикой, нетронутой красоты, которой люди коснулись пока лишь глазом. Природа нам улыбнулась. Половину пути мы плыли при солнце. Обступавшую реку горы источали запах июльской хвои. Скалистый сиреневый берег пестрел цветами. Небо было пронзительно синим. Повороты реки то прятали, то открывали глазам череду таинственных сопок. И в любую минуту река могла подарить нам таежную тайну. На каменистую косу мог выйти медведь, марал, лось. Мог пролететь над водой глухарь. Все переменчиво в жизни. Больше недели мы кляли погоду, не пускавшую к нам вертолет. Теперь же мы благодарны были ненастью, толкнувшему нас в объятия Абакана. 2 дня с ночевкой в таежном зимовье заняло путешествие, но оно показалось нам более долгим. 250 километров и ни единого человеческого жилья. Когда мы с воды увидели первый дым над трубой, то все заорали, как по команде: «А база!» Первый поселок на Абакане в эту минуту нам показался центром вселенной. Таким было наше возвращение из тайги после свидания с Лыковыми. Небольшую повесть о встрече с людьми необычайной судьбы я начал с конца, чтобы можно было почувствовать и представить, как далеко от людей они удалились и почему лишь случайно их обнаружили. В Абазе мы заночевали и как-то совершенно по-новому воспринимали теперь этот пограничный с тайгою село-городок. Он действительно был столицей этого края. У пристани на приколе стояло несколько сотен лодок, подобных той, на которой мы прибыли из тайги. На них возят тут сено, дрова, грибы, ягоды, кедровые орехи, уплывают охотиться и рыбачить. На берегу у пристани плотники строили новые лодки. Старушки выходили сюда посидеть на скамейках. Тут вечером прогуливались парочки, сновали у лодок мальчишки. Парни опробовали и чинили моторы. Или вот так же, как мы, вернувшись с реки, рассказывали, кто что видел, в какую переделку попал. Прямо к пристани выходили палисадники и огороды уютных добротных сибирских построек. Зрели яблоки возле домов. Огороды источали запах нагретого солнцем укропа, подсолнухов. Шел от домов смоляной аромат аккуратно уложенных дров. Была суббота, и подле каждого дома курилась банька. На широких опрятных улицах городка траву и асфальт мирно делили телята и жигули. Афиши извещали о предстоящем приезде известного киноартиста. А на щите объявлений мы бы без всякого удивления прочитали листок: «Меняю жилье в Ленинграде на жилье в Абазе». Тут живут горняки, лесорубы, геологи и охотники. Все они преданно любят уютную живописную Абазу. Таков село-городок у края тайги. Мы тут искали кого-нибудь из тех смельчаков, кто ходил к верховью реки, расспросить о природе тех мест, обо всем, что не успели или упустили узнать у Лыковых и у геологов. Застали мы дома охотника Юрия Маганкова и просидели с ним целый вечер. «Тайга не бедна, много всего растет, много чего бегает», — сказал охотник, «но все же это тайга. В горах снег выпадает уже в сентябре и лежит до самого мая. Может выпасть и лечь на несколько дней и в июне. Зимой снег по пояс, а морозы под 50. Сибирь». А Лыковых Юрий слышал, а в прошлом году любопытство ради поднялся до их норы. На вопрос, что он думает об этих таежных житье-бытие охотниках, он сказал, что любит тайгу, всегда отправляется в нее с радостью, но еще с большей радостью возвращаясь сюда, в Абазу. Замуровать свою жизнь в тайге без людей, без соли, без хлеба – это большая промашка. Сам старик Лыков, я думаю, понял эту промашку. Еще мы спросили, как смогли Лыковы так далеко подняться по Абакану, если сегодня, имея на лодке два очень сильных мотора, лишь единицы отважатся состязаться с рекой. Они лодку вели бичевую на шестах. Раньше все так ходили, правда, недалеко. Но карп Лыков, я понял, особой закваски, киржак. Прошел. Недель 8, наверное, ушло на то, что сегодня я пробегаю 2 дня. А вертолет до таежной норы шел всего 2 часа. В 10 утра поднялись, а в 12 уже искали глазами место посадки. Встреча. 2 часа летели мы над тайгой, забираясь все выше и выше в небо. К этому принуждала возраставшая высота гор. Пологие и спокойные в окрестностях Абазы горы постепенно становились суровыми и тревожными. Залитые солнцем зеленые приветливые долины постепенно стали сужаться и в конце пути превратились в темные обрывистые провалы с серебристыми нитками рек и ручьев. «Выходим на точку!» – прокричал мне на ухо командир вертолета. Как стекляшки на солнце, сверкнула в темном провале река и пошел над ней вертолет вниз, вниз. Опустились на гальку возле поселка геологов. До Лыковского жилища мы знали отсюда 15 километров вверх по реке и потом в гору. Но нужен был проводник. С ним был у нас уговор по радио до отлета из Абазы. И вот уже дюжий мастер-бурильщик, потомственный сибиряк, Седов Ерофей Сазонтьевич кидает в открытую дверь вертолета болотные сапоги, рюкзаки, обернутую мешковиной пилу. И мы опять в воздухе, несемся над Абаканом, повторяя в узком ущелье изгибы реки. Сесть у хижины Лыковых невозможно. Она стоит на склоне горы, и нет, кроме их огорода, ни единой плешины в тайге. Есть, однако, где-то вблизи верховое болотце, на которое сесть нельзя, но можно низко зависнуть. Осторожные летчики делают круг за кругом, примеряясь к полянке, на которой в траве опасно сверкает водица. Во время этих заходов мы видим внизу тот самый обнаруженный с воздуха огород. Огород! Поперек склона! Линейки борозд картошки, еще какая-то зелень и рядом почерневшая хижина. На втором заходе у хижины увидели две фигурки – мужчину и женщину. Заслонившись руками от солнца, наблюдают за вертолетом. Появление этой машины означает для них появление людей. Зависли мы над болотцем, покидали в траву поклажу, спрыгнули сами на подушке сырого мха. Через минуту, не замочив в болоте колес, вертолет упруго поднялся и сразу же скрылся за лесистым плечом горы. Тишина, оглушительная тишина, хорошо знакомая всем, кто вот так, в полминуты, подобно десантникам, покидал вертолет. И тут на болоте Ерофей подтвердил печальную новость, о которой уже слышали в Абазе. В семье Лыковых осталось лишь 2 человека – дед и младшая дочь Агафья. Трое – Дмитрий, Савин и Наталья – скоропостижно, почти один за другим, скончались в минувшую осень. Раньше, бывало, впятером выходили, если слышали вертолет. Теперь видели сами, 2. Обсуждая с нами причины неожиданной смерти, проводник оплошно взял с болотца неверное направление, и мы 2 часа блуждали в тайге, полагая, что движемся к хижине, а оказалось, шли как раз от нее. Когда поняли ошибку, сочли за благо вернуться опять на болото и отсюда уже «танцевать», в кавычках. Час ходьбы по тропе, уже известной нам по рассказам геологов, и вот она цель путешествия. Избушка, по оконце вросшая в землю, черная от времени и дождей, обставленная со всех сторон жердями, по самую крышу заваленная хозяйственным хламом, коробами и туесами из бересты, дровами, долбленными катками и корытами и еще чем-то, не сразу понятным свежему глазу. В жилом мире эту постройку под большим кедром принял бы за баню, но это было жилье, простоявшее тут в одиночестве около 40 лет. Картофельные борозды Лесенка, бегущая в гору, темно-зеленый островок конопли на картошке и поле ржи размером с площадку для волейбола придавали отвоеванному, наверное, немалым трудом у тайги месту мирный обитаемый вид. Людей, однако, не было видно. Не слышно было ни собачьего лая, ни квохтания кур, ни других звуков, обычных для человеческого жилья. Диковатого вида кот, подозрительно изучавший нас с крыши избушки, прыгнул и пулей кинулся в коноплю. Да еще птица, овсянка, вспорхнула и полетела над пенным ручьем. «Карп Осипович, жив ли?» – позвал Ерофей, подойдя к двери, верхний косяк которой был ему ниже плеча. В избушке что-то зашевелилось. Дверь скрипнула, и мы увидели старика, вынурнувшего на солнце. Мы разбудили его. Он протирал глаза, щурился, проводил пятерней по всклокоченной бороде и, наконец, воскликнул: «Господи, Ерофей!» Старик явно был встрече рад, но руки никому не подал. Подойдя, он сложил ладони возле груди и поклонился каждому из стоящих.
«А мы ждали раньше, ждали. Решили, что пожарный был вертолет. И в печали уснули».
Узнал старика Николая Устиновича, побывавшего тут год назад. «А это гость из Москвы, мой друг. Интересуется вашей жизнью», — сказал Ерофей. Старик настороженно сделал поклон в мою сторону.
«Милости просим, милости просим».
Пока Ерофей объяснял, как мы сели и по-глупому заблудились, я мог как следует рассмотреть старика. Он уже не был таким домотканно замшелым, каким был открыт и описан геологами. Даренная кем-то войлочная шляпа делала его похожим на пасечника. Одет в штаны и рубаху фабричной ткани. На ногах валенки, под шляпой черный платок защиты от комаров. Слегка сгорблен, но для своих 80 лет достаточно тверд и подвижен. Речь внятная, без малейших огрехов, свойственных возрасту. Часто говорит, соглашаясь, едок-едок, что означает так-так. Слегка глуховат, то и дело поправляет платок возле уха и наклоняется к собеседнику, но взгляд внимательный, цепкий. В момент, когда обсуждались виды на урожай в огороде, дверь хижины приоткрылась, и оттуда мышкой выбежала Агафья, не скрывавшая детской радости от того, что видит людей. Тоже соединенные вместе ладони, поклон в пояс.
«Летала, летала машинка, а добрых людей все нету и нету», проговорила она нараспев, сильно растягивая слова. «Так говорят блаженные люди, и надо было немного привыкнуть, чтобы не сбиться на тон, каким обычно с блаженными говорят». По виду о возрасте этой женщины судить никак невозможно. Черты лица человека до 30 лет, но цвет кожи какой-то неестественно белый и нездоровый, вызывавший в памяти ростки картошки, долго лежавшей в теплой сырой темноте. Одета Агафья была в мешковатую черную цвета рубаху до пят, ноги босые, на голове черный полотняный платок. Стоявшие перед нами люди были в угольных пятнах, как будто только что чистили трубы. Оказалось, перед нашим приходом они 4 дня непрерывно тушили таежный пожар, подступавший к самому их жилищу. Старик провел нас по тропе за огород, и мы увидели. Деревья стояли обугленные, хрустел под ногами сгоревший черничник. И все это в 3 бросках камнем от огорода. Июнь, который год, затопляющий Москву дождями, в здешних лесах был сух и жарок. Когда начались грозы, пожары возникли во многих местах. Тут молния вдарила в старую кедру, и она занялась аки свечка. К счастью, не было ветра. Возникший пожар подбирался к жилью по земле.
«Огонь мы с тятенькой заливали водой, захлестывали ветками, засыпали землей, а он все ближе и ближе», — сказала Агафья.
Они уверены, это Господь послал им спасительный дождик, и вертолет сегодня крутился тоже по его указанию.
«Машинка нас разбудила. Когда улетела, а вы не пришли, опять улеглись. много сил потеряли»,
— сказал старик. Наступило время развязать рюкзаки. Подарки, этот древнейший способ показать дружелюбие, были встречены расторопно. Старик благодарно поставил руки, принимая рабочий костюм, суконную куртку, коробочку с инструментом, сверток свечей. Сказав, какое полагается слово, и вежливо все оглядев, он обернул каждый дар куском бересты и сунул под навес крыши. Позже мы обнаружили там много изделий нашей швейной и резиновой промышленности и целый склад скобяного товара. Всяк сюда приходящий что-нибудь приносил. Агафье мы подарили чулки, материю, швейные принадлежности.
«Наперстник!» — радостно показала она отцу металлический колпачок.
Еще большую радость вызвали у нее сшитые опытной женской рукой фартук из ситца, платок и красные варежки. Платок, желая доставить нам удовольствие, Агафья покрыла поверх того, в котором спала и тушила пожар, и так ходила весь день. К нашему удивлению, были отвергнуты мыло и спички.
«Нам это не можно».
То же самое мы услыхали.